Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии вновь доктор исторических наук, кандидат богословия, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков, наш давний автор, который вел на нашем радио цикл «Подвижники благочестия русского зарубежья». Мы с удовольствием повторяем эти передачи. Вот совсем недавно мы с вами встречались, говорили о новых изданиях, недавно вышедших книгах ваших лекций по истории Русской Церкви, прочитанных в своем родном университете. И в минувшем году в издательстве университета вышла в свет книга «Из истории взаимоотношений русской и Константинопольской церквей». Это ваш совместный труд со священником Александром Мазыриным. И вот совершенно неожиданным образом книга оказалась очень актуальной или ожиданным, Андрей Александрович. Я понимаю, что научный интерес, но чем-то же он тоже диктуется. Вот почему вы именно к этой теме обратились с отцом Александром?
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Научный интерес, конечно, в данном случае был связан и с реальной обстановкой в православном мире. Когда мы начинали работу над этой книгой, то, конечно, не думали, что отношения между русской и Константинопольской церквами настолько ухудшатся, но проблемы, конечно, были. Необходимо было исследовать вопрос о взаимоотношениях в условиях гонений, которые переживала русская церковь в XX веке. Дело в том, что претензии Вселенского престола на общемировую юрисдикцию начались уже давно, более 100 лет. Мы наблюдаем эту картину, и если изначально это имело характер исторического прецедента, то в настоящее время мы уже наблюдаем картину, когда восточный папизм Константинопольской церкви уже пытаются оправдать с точки зрения догматической, когда ведущее положение Константинопольской церкви пытаются закрепить на основании соборов, а противников такого ненормального положения объявить в ересь.
Пытаются они же сами.
Да. Вот в чем здесь была проблема, когда несколько лет назад мы с отцом Александром Мазыриным начали эту работу. Часть священника Александра посвящена взаимоотношениям Константинопольской церкви с обновленцами в 20-30-е годы 20 века. Моя часть книги посвящена взаимоотношениям Константинопольской церкви и русского православного зарубежья в 20 веке. Ну вот, вместе у нас и получилась эта книга, которая появилась вскоре после Критского собора. И когда созывался этот собор, и московский патриархат высказывал свои претензии относительно регламента этого собора и всех тех нежелательных моментов, которые там должны были обсуждаться, то уже тогда казалось, что книга актуальна. Теперь, когда все зашло уже до уровня разрыва общения, ну, я думаю, книга еще более полезна. Я, конечно, со своей стороны не пытался очернить Константинополь и во всем выставить правоту наших соотечественников.
Да нет, я как раз знаю вашу научную объективность.
Спасибо. Поэтому, ну, у меня нет особой вражды ни к одной из поместных церквей, но даже непредвзятый подход к теме показывает, что все-таки вот эти претензии Константинополя, ну, или, можно говорить, Фанара, да, как часто такое распространенное именование, так же, как Ватикан в отношении Римской церкви, так и Фанар, квартал Константинополя, порой относят к Константинопольской церкви. Да, можно сделать вывод, что политика Константинополя, конечно, серьезно менялась. Никто никогда не оспаривал первенствующей роли Константинополя в православном мире. Это было закреплено. Константинополь считался вторым Римом или новым Римом. И политические функции нового Рима, Царьграда, они, конечно, сыграли свою роль и в деле повышения уровня церкви Константинопольской, которая заняла первое место среди православных поместных церквей, хотя, конечно, с точки зрения исторической хронологии, ну и значения в православном мире, первое место должна была бы занимать церковь Иерусалимская. Но так получилось, что статус столицы империи повлиял и на статус Константинопольской церкви. Затем появилось именование Вселенский престол или Вселенский патриарх, но имея в виду, конечно, не весь мир, а территорию империи. Но уже тогда это вызвало противодействие с римским патриаршим престолом. Святитель Григорий Двоеслов, папа римский, возмущался вот этим новым именованием Константинопольского патриарха.
Причем то же самое именованием, да, как я понимаю? А сами себя они наименовали так?
Ну да, в общем, да, наименовал себя так святитель Иоанн Постник, достойнейший патриарх. Привело это даже к разрыву с римским престолом на какое-то время. Но все же общение было восстановлено, и в последующие годы это не вызывало никаких особых претензий и не вело к спорам. Ну и, в общем-то, для русской церкви церковь Константинопольская всегда оставалась церковью-матерью, отношение было уважительным, тем более, что и Фанар не претендовал на какие-то юрисдикционные права и никогда не выступал.
Не подчеркивал свое такое, да?
Не подчеркивал. Константинополь был для всего мира даже образцом православной веры. И когда в XVIII веке русская, тогда еще российская церковь, решила принимать католиков через покаяние, то со стороны Вселенского престола даже последовало такое замечание, что это неправильно. Константинополь в отношении чистоты православной веры вообще
ревнителем таким
считался. Ревнителем.
Так должно быть.
Да, но ситуация изменилась у нас в начале XX века, когда пала царская власть. Всегда гарантом прав церкви российской был император, и он всегда защищал нашу церковь, ну и в политическом плане это был высочайший мировой авторитет. Но как только начались потрясения на родине, то Константинопольская церковь вспомнила о своем статусе и стала толковать его очень широко. И затем, когда российская церковь оказалась чуть ли не вне закона, когда власти спровоцировали обновленческий раскол, то Константинопольская церковь стала уже претендовать на особый статус в православном мире, наподобие статуса римских пап, но только для православных. И вот в 20-е годы мы как раз...
То есть все новое, извините, это хорошо забытое старое получается, да, вот в данном случае тоже?
Да, получилось так, в общем, из-за чего произошло разделение с римской церковью. Теперь, получается, должно было произойти и с церковью Константинопольской. Конечно, обновленческий раскол – это страшная трагедия нашего Отечества и нашей церкви. И в той ситуации, конечно, поддержка патриарха Тихона была бы очень важна. Ее поддерживали поместные церкви, например, сербская церковь, ее поддерживала русская зарубежье, русская зарубежная церковь. Со стороны Константинополя, к сожалению, этого не было. Но вот свою часть книги о русском зарубежье и Константинопольском престоле я посвятил исследованию такого вопроса. Вот если так представить некий график, как складывались отношения русской зарубежной церкви и Константинополя, то картина будет такая. Изначально это поддержка русским зарубежьем Константинополя, затем спад этих отношений, резко отрицательное отношение русского зарубежья к Фанару. Затем в послевоенные годы, после Второй мировой войны, улучшение отношений русской зарубежной церкви и Константинополя. А начиная с 60-х годов новый упадок, новый спад, и уже отношение Константинопольской церкви со стороны наших русских зарубежных ревнителей уже резко отрицательное. Вот с чем были связаны вот эти спады и подъемы? Ну, дело в том, что когда русское изгнание, миллионы наших соотечественников оказались за границей, то отношение иерархии Константинопольской церкви по старой памяти было положительным. В Константинополе видели нашего помощника, видели покровителя мирового православия, и даже не исключался такой вариант, что некоторые объекты недвижимости российской церкви за границей можно временно передать Константинополю как гаранту их сохранности. Ну, например, в Китае, где обстановка была очень непростая. Но, тем не менее, уже тогда, в самом начале 20-х годов, начинаются вот новые поползновения Константинопольской церкви в отношении прав на всемирную юрисдикцию. Но это касается предоставления независимости отдельным епархиям Русской Православной Церкви. Как пример можно назвать Польскую Православную Церковь. Польша после поражения большевиков в Советско-Польской войне стала независимым государством, и новое руководство этой страны решило, что для польского православного населения необходима церковь, независимая от Москвы. Патриарх Тихон отнесся к этой идее резко отрицательно. Он говорил, что в Польше православных поляков практически нет. В основном в этой большой Польше, которая образовалась после Советско-Польской войны, православные – это белорусы либо украинцы. А для них создавать польскую церковь неправильно.
Ну, логично.
Да, для Чехословакии, говорил, например, святитель Тихон, там ситуация другая. Там много православных чехов, православных словаков. Для них можно предоставить автокефалию. Но здесь, конечно, возникает вопрос, кто должен эту автокефалию предоставлять. Церковь, которая принесла православие на эту землю, или церковь Константинопольская. Понятно, что русская церковь выступала за первый вариант, и автокефалия польской церкви, она, конечно, сопротивлялась. Но на определенном этапе помогала русская зарубежная церковь сохранить верность канонам. И все-таки русская зарубежная церковь тогда обращалась и к Константинопольской церкви, выступала за то, что нельзя допустить беззакония. Но, тем не менее, уже после того, как стало известно, что Польша стала независимой страной, то Константинополь такую автокефалию ей все-таки предоставил. Причем в настоящее время уже открыты документы, что Константинопольский престол сделал это за большие деньги, за взятку, которая была выплачена польским государством.
Вот, прецеденты есть, как
прецеденты есть, к сожалению. Таким образом, польская церковь получила независимость. В начале 20-х годов не исключалась вероятность того, что Грузия станет независимой. И Константинопольский престол уже и для Грузии готовил предоставление автокефалии, но тоже русская зарубежная церковь как-то сдерживала вот эти аппетиты Фанара. Но кроме Польши, начало 20-х годов было ознаменовано и предоставлением автономий отдельным епархиям Российской Церкви. Ну, в частности, речь идет об автономии Эстонской Церкви, автономии Финляндской Православной Церкви. То есть это тоже территории принадлежали к Церкви Российской, и Константинополь просто грубо вмешался во внутреннюю жизнь.
Простите, вы имеете в виду предоставление эстонской вот в 90-х годах?
Нет, я
или это было
виду,
тогда еще?
Имею в виду 20-е годы, 23-й год. Таким вот образом получилось то, что получилось. И вот эти церкви стали автономными, понятно, это вызвало сопротивление. Ну, принесло ли это тогда пользу или вред, это уже другой вопрос, тут по-разному это оценивают. Но главное не в этом, а в том, что это было нарушение канонов, вмешательство в другую каноническую территорию. Конечно, границы государств меняются, но порой проходят десятилетия для того, чтобы урегулировать статус вот этих изменившихся границ. Ну, как пример, можно привести передачу Константинополем малороссийских епархий из своего ведения в ведение Российской Церкви. Ну, это еще в XVII веке. Там только при Алексее Михайловиче Леводрежная Украина и Киев были присоединены к Московскому царству, и только уже при царевне Софье, формально при царствовании царей Петра и Иоанна, вот этот вопрос был урегулирован. То есть нельзя здесь никогда спешить. Вот, но Константинополь просто воспользовался слабостью русской церкви, воспользовался тем, что установилась безбожная власть на нашей родине, и стал грубо попирать каноны. Вот что касается русского зарубежья, может показаться удивительным, но в тот момент русское зарубежье не выступало против таких претензий Константинополя. Ну, почему? На каком основании? Основания, конечно, были. Дело в том, что константинопольский патриарх Милетий был готов поддержать большевиков, но под влиянием русского зарубежья от такой политики отказался. Патриарх Милетий известен как крайне неразумный модернист. Благодаря ему православие раскололось на приверженцев старого и нового календарей, потому что новый календарь был введен им. Кроме того, он выступал и за возможность второго брака для священнослужителей. Он всячески подчеркивал права Константинополя на всемирную юрисдикцию. И патриарх Милетий постарался закрепить все эти новшества на так называемом Всеправославном конгрессе 1923 года. И, конечно, вся эта попытка провалилась, потому что в этом конгрессе приняло участие очень немного представителей. От восточных церквей, от древних церквей был только сам патриарх Милетий. Александрийская, Иерусалимская, Антиохийская церкви отказались. Московский патриархат представлен не был. Ну, а представительство остальных церквей тоже было очень шатким. От сербской церкви был митрополит, от румынской архимандрит. Было два архиерея русской зарубежной церкви, но один из них покинул это мероприятие, это владыка Анастасий Грибановский, а другой владыка Александр Немоловский постановление подписал, но зарубежная церковь их аннулировала и официально заявила, что полномочий владыка Александр не имел.
То есть нелегитимным этот собор, к счастью, оказался.
Конечно, конечно. Название громкое, но, да, конечно, статус его ничтожен. Никто не оспаривает того, что патриарх Милетий был модернистом, но все-таки не будем приписывать ему то, чего он не совершал. Патриарха Тихона он при всем при этом поддерживал и выступал за его освобождение. Обновленческую группировку патриарх Милетий тоже не поддерживал, вопреки...
Ну, там, к чести его.
Да, к чести его. Думаю, за это ему многое простится. И неудивительно, что зарубежная церковь, для которой, конечно, главная задача была в обличении богоборческого режима и в свидетельстве о гонениях, конечно, позиция патриарха Милетия была близка, поэтому они как-то и не выступали против этих канонических нарушений. Но ситуация изменилась после изгнания Милетия с Константинопольской кафедры. Он, конечно, не сдался владыке Милетии, потом занял еще Александрийскую патриаршую кафедру, то есть случай вообще уникальный в истории. и в Александрийской церкви ввел новый календарный стиль, потом пытался баллотироваться на Иерусалимскую кафедру, но что не удалось. Но, конечно, навредил церкви он очень много. Его преемник на Константинопольской кафедре, патриарх Григорий VII, в этом отношении пошел еще дальше, чем Милетий. Патриарх Григорий официально довел до логического завершения предоставления автокефалии Польской Церкви, и он же стал по требованию своего правительства всячески способствовать нормализации отношений с обновленческим расколом. Ну, хорошо известен вот этот случай, который пропагандировался обновленцами, что вот Константинопольский патриарх обновленческий раскол поддержал. Ну, действительно, патриарх Григорий VII, он поддерживал обновленческий раскол. Представитель Константинополя в Москве, архимандрит Василий Демопола, служил даже с обновленцами. Ну, а сам патриарх Григорий предложил святителю Тихону оставить патриарший престол и даже пытался отправить комиссию в Советскую Россию для того, чтобы на месте выяснить взаимоотношения обновленчества и законной патриаршей церкви.
Вот как вошли в историю, да? Да. С черного входа, я бы сказала.
Да,
так
что то, что происходит сейчас на Украине с назначением экзархов, это все не новость.
Тем более странно, что уроков не извлекают.
Да, ну, как получится насчет Украины, я уж скажу чуть-чуть позже. Но в тот момент, конечно, это был скандал. Ну, дело в том, что у советского руководства с турками были очень хорошие отношения. Благодаря Ленину и его команде грекам так и не удалось освободить западное побережье полуострова Малая Азия, где находится Турция, и где как раз зарождалась греческая цивилизация. А все шло к тому, что будет восстановлено, так, ну, да, по новому образцу, некая Византийская империя с Константинополем, с Смирной и прочими древними городами. Греков здесь проживало большое количество. Ну и все шло к этому. Но советское руководство оказало поддержку не православной Греции, а мусульманской Турции. Греки потерпели поражение и от претензий на Малую Азию отказались. Ну, а кроме того, политика большевиков спровоцировала еще и геноцид армян со стороны турок, массовую резню. И, конечно, вот на этом фоне турецкое руководство было благодарно большевикам, давило на патриарха Григория, ну, а он рад был стараться. Из Константинополя был выселен архиепископ Анастасий Грибановский. Выселили его за то, что он поминал патриарха Тихона на службах. Это здесь у нас в России можно было и отправиться в лагеря за поминовение патриарха Тихона в 22-м году. Для большевиков обновленческий раскол был законной церковью. А в Константинополе, ну, казалось бы, можно было вести себя по-другому. Другая страна, но патриарх Григорий запрещал русским клирикам в проповеди обличать советский режим и запрещал поминать патриарха Тихона, что и привело к выселению владыки Анастасия. Ну и даже патриарх Григорий пытался воздействовать на сербскую православную церковь, а ведь русская зарубежная церковь действовала с разрешения архиерейского собора сербской православной церкви 1921 года. Но до сербов, понятно, он дотянуться не мог. И таким вот образом отношения между русским зарубежьем и фанаром резко ухудшились.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с доктором исторических наук, кандидатом богословия, доцентом кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андреем Александровичем Кострюковым. Вместе со священником Александром Мазыриным он издал труд, посвященный истории взаимоотношений русской и константинопольской церквей.
Очень важно, что еще помнить. Русское зарубежье, как известно, разделилось на несколько ветвей. От зарубежной церкви отделился митрополит Евлодий со своим западноевропейским экзархатом. Но в момент этого конфликта никто в Западной Европе даже всерьез и не думал о том, что можно подчиниться Константинополю. Права Константинополя на диаспору казались вообще эфемерными, выдуманными. И там даже думали, что лучше подчиниться другой поместной церкви, лучше даже быть независимыми, но уж Константинополь вообще никаких претензий на Западную Европу не имеет.
Ну, тем более, если он себя так скомпрометировал, к тому же.
Ну, и скомпрометировал себя общением с обновленцами, конечно. И поэтому, отделившись от зарубежной церкви, владыка Евлодий даже какое-то время пребывал в такой самостоятельности, ну, потом присоединился к Московской патриархии, потом из нее вышел. Но уже только в 30-31 годах вот западноевропейский экзархат решил как-то свой статус повысить и закрепить, и уже только тогда обратился в Константинополь к патриарху Фотию II, который и принял вот этот экзархат в свое подчинение. И таким образом, конечно, митрополит Евлодий дал шанс Константинополю вот считать себя вправе управлять диаспорой. Кроме того, несмотря на то, что в Америке уже были епархии Российской Церкви, Константинополь учредил там параллельные епархии и стал претендовать уже и на эту территорию. Одним словом, Константинополь уже в 20-е годы заявил о себе как о церкви, обнимающей весь мир. Вот хотя, ну, по канонам, там кроме Фракии, Асии и Понта, ну, ничего не должно принадлежать Константинополю. То есть это территории вот Малой Азии и территории европейские, прилегающие к Царьграду. Не более того. Но они стали это уже широко толковать, что как бы вот эти территории, как бы эти области, это только векторы, а на самом деле там фракийский вектор, он простирается и до Америки. Ну, вот такие были оправдания.
Амбиции, ну, понятно, даже, я бы сказала.
Такие были амбиции. Все это, конечно, было очень-очень несерьезно.
Надуманно, да.
Что касается нашей дальнейшей истории, то русская зарубежная церковь, надо сказать, вот именно по причине ухудшение отношений с Константинополем, стало налаживать отношения с болгарской церковью. То есть болгарская церковь в свое время получила независимость, тоже незаконно по букве канона, и с ней не общались другие поместные церкви. Но русская зарубежная церковь с ней вступила в общение, чтобы создать какой-то противовес Константинопольской церкви.
Но потом же болгарская была признана.
А потом она была и признана уже и московским патриархатом, и самим Константинополем. Ну, в 20-е годы такими первопроходцами в этом направлении были наши архиереи и мигранты.
Все-таки они сами были в изгнании и, конечно, нуждались в союзниках.
Ну, дело в том, что вот это отлучение, наложенное в 19 веке Константинополем на болгарскую церковь, оно и русской церкви не признавалось. Святитель Филарет Дроздов, святитель Феофан Затворник, они считали болгарскую церковь законной и считали, что вот эти прещения Константинополя несправедливы. И болгары, которые учились в наших духовных семинариях академии до революции, допускались к сослужению. Так что русская зарубежная церковь, ну, в этом отношении никакого самоуправства не позволял, только продолжил вот эту синодальную дореволюционную политику. Ну, что касается ситуации послевоенной, здесь уже заметно улучшение отношений между русской зарубежной церковью и Константинопольским патриархатом. Ну, с чем это было связано? Прежде всего, с антисоветской политикой Константинополя. Русская зарубежная церковь, эта церковь резко антикоммунистическая, и конечно, обличение безбожия было для нее просто частью идеологии. Что касается Константинополя, то он занимал такую же позицию. Тоже со стороны сначала патриарха Максима, затем патриарха Афиногора звучали обличения советского режима. Ну и, в общем-то, тут разногласий между двумя церквами и не было. Имели место сослужения, имели место поздравления, которые публиковались в периодической печати. Когда московский патриархат попытался на всеправославном уровне осудить русскую зарубежную церковь, помешала именно Константинопольская церковь. Она это не позволила, хотя другие поместные церкви, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская, они, в общем-то, уже склонялись поддержать Москву. Константинополь за зарубежную церковь заступился. И, конечно, нельзя быть ему неблагодарным за это. Но такая картина, кстати, хороших взаимоотношений, она тоже длилась недолго. И связана уже... Второе ухудшение отношений между зарубежной церковью и Фонаром связано с его модернистскими устремлениями. Ну, дело в том, что патриарх Афиногор вошел в историю как человек, предлагавший радикальные канонические преобразования. И он также был и приверженцем второго брака, и приверженцем идеи о возможности вступления в брак после хиротонии, ну и так далее. Ну, пока все это как-то имело еще какие допустимые рамки, зарубежная церковь не обличала Фонар. Но после того, как уже со стороны Константинополя начались очень прозрачные намеки на единство православия и Рима-католичества после снятия анафемы 1054 года, после постоянных официальных заявлений патриарха Афиногора и других архиереев о том, что необходимо поддерживать экуменическое движение и всеобщее слияние, и что там православная церковь не является полной без отделившихся от нее сообществ. После этого, конечно, русская зарубежная церковь отношения с ней прекратила. И уже начиная с 1965 года никаких поздравлений от Константинополя в официальных изданиях зарубежной церкви не было. А зарубежная церковь уже... только резко обличала вот эту новую константинопольскую политику. Вот что мы в результате получили в наших взаимоотношениях. Ну, говоря о русском зарубежье, конечно, нельзя не сказать о Святой горе Афон. Ведь русский Пантелеимонов монастырь на Афоне был самым большим монастырем на Святой горе, и количество насельников там превышало 2000 человек. Там некоторые говорят, что и до 4000 человек достигало это количество. Ну, пожалуй, больше, чем во всех остальных афонских монастырях вместе взятых. Влияние Пантелеимонова монастыря было огромным. Но после революции Константинопольская церковь, которой подчиняется Афон, запретила допуск на Афон для русских эмигрантов. Конечно, отдельные случаи были. Там некоторые наши архипастыри некоторое время там жили, некоторые там светские лица, но все это очень недолго. В целом же допуск новых монахов запрещался, и, понятно, Пантелеимонов монастырь стал стремительно угасать. Там к войне было всего несколько сот человек, к там, 60-м годам количество исчислялось десятками, ну, а к 70-м годам уже просто единицами. Это уже были дряхлые старики. Только там под неимоверным воздействием патриарха Пимена и митрополита Никодима удалось восстановить русское присутствие в Пантелеимоновом монастыре. А так все шло к тому, что Пантелеимонов монастырь тоже стал греческим монастырем. опыт у Константинополя был. Ну, как пример, можно указать монастырь Святого Креста в Иерусалиме, который когда-то был грузинским. Там и фреска Шатару-Ставелли есть, которая в этом монастыре находилась. Но запустел, и Константинополь воспользовался тяжелым положением Грузии, и этот монастырь себе забрал. Такая же судьба готовилась и Пантелеимонову монастырю. Конечно, это тоже не сыграло положительной роли в наших взаимоотношениях. Таким вот образом, такие вот моменты, они и привели к ухудшению.
Андрей Александрович, а как вам кажется, ну или точнее вы наверняка уже знаете, все-таки что было определяющим вот в этой извилистой политике Константинополя? Личности людей, которые стояли во главе, или геополитическая ситуация? Или тут не или, а скорее и?
Пожалуй, тут сыграла главную роль геополитическая ситуация, а также и некий греческий шовинизм. От личностей здесь все-таки зависело мало.
То есть это не было какое-то личное самодурство, а скорее вот политика?
Ни в коем случае самодурством это не было, и вот почему. Таким ярким примером стало увольнение патриарха Максима в 1948 году. Патриарх Максим, несмотря на то, что был антисоветчиком, он, тем не менее, так достаточно спокойно относился и к русской церкви, и поддерживал отношения с советским консульством, но все-таки он был недостаточно антисоветски настроенным, и закончилась карьера святейшего Максима очень печально. Он был обвинен в психической ненормальности и отправлен на покой. Что было на самом деле, мне сказать сложно, поскольку имеющиеся документы друг другу противоречат. Одни говорят, действительно, у патриарха Максима там случались нервные срывы. Другие говорят, что все это неправда, было надумано для того, чтобы уволить его с его поста. Но я думаю, что на самом деле документы сохранились, просто этим следует заняться кому-то всерьез. Конечно, вопрос интересный и неисследованный. Но в любом случае патриарх Максим был убран с своей кафедры специально. Вместо него был из Америки прислан архиепископ Афиногор, ну, которого архиереи, жившие в Европе и в Турции, они как-то и не знали, и не особо ему доверяли. Тем не менее, да, и сейчас эти документы даже уже опубликованы, известно, что под давлением Соединенных Штатов Америки патриархом был поставлен именно архиепископ Афиногор. Там специально задерживалась процедура избрания для того, чтобы уговорить или подкупить всех архиереев. Так что в данном случае просто неустраивающий Запад архиерей, он просто был бы смещен со своего поста. Кроме того, ведь какая у нас картина сложилась в послевоенные годы. Советское руководство хотело превратить Москву в некий православный Ватикан и даже Константинополь себе подчинить. А Константинополь стал форпостом западного мира, Соединенных Штатов Америки, Великобритании. И все церковные отношения нужно рассматривать в этом контексте.
Большой политики, да, самый большой.
Исключительно. Вот, и даже надо сказать, что советское руководство в 1947 году пыталось даже подкупить Константинополь и других православных патриархов, чтобы они вот согласились на повышение статуса Московской патриархии. Там даже были такие проекты вообще Москву провозгласить первым патриаршим престолом.
Вот тебе и безбожники вели атеистическую политику, а...
Да, но ради своих интересов, исключительно. Не ради церкви ни в коем случае. С 48-го года и монастыри, и храмы массово закрывались, и массовые аресты духовенства пошли.
Бог, даже если бы это случилось, только навредили бы. Господь не попустил.
Ну, Господь, конечно, не попустил, но дело здесь еще в чем? Что там поляки и по некоторым сведениям румыны, они платили огромные деньги за автокефалию, за предоставление патриаршества. Здесь же сталинское руководство хотело отделаться какими-то мелкими подачками. И, ну, конечно, Тут я уж просто не знаю, какие нужны были неимоверные деньги, чтобы Константинополь согласился бы. Но он бы не согласился, и никогда бы этого и Запад не допустил. Так что, во-первых, это...
утопия.
Да, утопия. Да, во-вторых, ну, конечно, все-таки не богоборческому правительству такие вопросы на себя брать. Вот, ну, да, с одной стороны, мы имеем вот эту большую политику в отношении Константинополя, а с другой стороны, это вот то, о чем я сказал, это такой греческий шовинизм. Ведь чем у нас сейчас является, допустим, Александрийская православная церковь? Мы-то ее рассматриваем как православную церковь всей Африки. А если мы возьмем там такие христианские народы, допустим, там, коптов или эфиопов, то они Александрийскую православную церковь считают церковью для греков, которые проживают в Африке. Да, и для них, да, вот эти догматические погрешности, ну, являются такими национальными особенностями. Но вот они считают, что во многом, конечно, шовинизм, да, греческих церквей, греческих иерархов в свое время, он сыграл огромную роль. Ну, и мы действительно из истории знаем вот печальные примеры такого шовинизма. Ведь и наш великий князь Святослав не принял в свое время православие из-за того, что для православных императоров любая страна, принимающая христианство, становилась чем-то вроде вассала. И по табели о рангах, которая существовала в Царьграде, русский князь имел статус не выше официанта при царском дворе. Ну, возможно, что и святая княгиня Ольга не принимала крещение в Константинополе. Ну, об этом пишут и Голубинский, и Карташов. Ну, действительно, очень странное ее путешествие. И особенно странно, что после всех этих красивых, полусказочных слов повести временных лет Ольга возвращается в Киев и изгоняет греков. То есть, на самом деле, она не получила там, чего хотела. И, конечно, это наверняка было связано вот с теми претензиями, да, идеологическими претензиями на Русь. Понятно, что не мог с этим согласиться и Святослав. Ну, и в последующие годы мы тоже это наблюдаем. Но вот эти греческие претензии, они все-таки закончились по мере захвата Константинополя и Греции турками, а с другой стороны и с укреплением сильной Руси, с укреплением великих князей, с установлением монархии на Руси. После этого вот такие претензии.
Единство
государства, конечно, ну, величайшая держава была. И здесь претензии Фанара, конечно, угасли сразу. И никто даже и не вспоминал об этом. Но как только у нас произошла эта катастрофа 1917 года, то вот эти вот претензии снова появились, шовинизм снова взлетел на неимоверную высоту, и мы получили то, что получили. Ну, и то, что мы продолжаем получать и сейчас. Потому что мы прекрасно понимаем, что о таких вещах, как взаимоотношения церквей, должны договариваться не только церковные дипломаты, но и дипломаты государственные. Ну, а вряд ли кто сейчас будет на эту тему разговаривать с нынешними представителями России, ну, по целому ряду причин. И, конечно, Константинополь этим просто пользуется, что сейчас русская церковь такой поддержки от государства не получит. И вот мы видим новый всплеск этого шовинизма, в данном случае в назначении экзархов на Украину.
Андрей Александрович, конечно, прогнозы вообще сами по себе дело неблагодарное, и мы не будем ими заниматься, но все-таки вот, хотя книга ваша называется «Отношение русской Константинопольской церкви в XX веке», но я-то вижу, как глубоко вы копнули от самых истоков, потому что, наверное, просто иначе было бы труднее разбираться. И вот, опираясь на этот исторический, что ли, уже прецедент, вот как вы можете сказать, так ли вот это опасно, драматично, вот то, к чему мы, похоже, уже идем? Ведь все-таки вот получила Польша в свое время автокефалию таким вот незаконным путем, а теперь мы находимся в общении с этой церковью. То есть, может быть, все не так драматично, как нам вот кажется сейчас.
Да, я, конечно, не буду заниматься прогнозами.
Нет, так в исторической перспективе.
И, знаете, да, дело-то в чем, что, ну, конечно, это очень трудно прогнозировать, потому что мы не знаем точно, чего требует от Святейшего Кирилла государственная власть. Мы не знаем, о чем на самом деле велись переговоры нашей делегации с Константинополем. Поэтому тут уже наши гадания. Но если мы говорим об исторических прецедентах, конечно, находимся мы на очень неприятной развилке, потому что кто знает, как ситуация будет складываться дальше. Ведь и разделение 1054 года с Римской церковью в свое время тоже не все воспринимали как окончательный разрыв. Там с Константинополем периодически бывали разрывы. Ну, тот же между святителем Иоанном Постником и святителем Григорием Двоесловом. Бывали. И нормально все заканчивалось. Так и здесь. Ну, кто же знает, к чему приведет нынешнее разделение? К примирению? Или это станет первым шагом уже в каком-то большом и страшном расколе. Вот что очень опасно. С другой стороны, надежда на то, что примирение все-таки наступит, у нас есть.
И у нас молитвенная есть, во-первых, да, возможность, сила.
Ну, конечно, молитвы. Конечно, ни одна из сторон не становится безблагодатной от разрыва общения. Но все-таки, знаете, вот этот первый шаг опасен, кто его знает, какие дальше будут шаги.
Понятно,
будут
что да, худой мир лучше доброй ссоры, это понятно.
Да, ну, мое мнение, конечно, что нужно было этот вопрос с Украинской церковью решать уже давно. У нас была такая надежда на то, что там с Украиной наступит объединение, но мы видим, что этого нет. А в свое время, наверное, нужно было совместно с Константинополем этот вопрос как-то решить. И сейчас бы мы раскольников уже принимали через покаяние или другим способом вот в эту украинскую автокефальную церковь. Может быть, это была бы временная автокефалия, может быть, постоянная. Но я не думаю, что это помешало бы добрым отношениям между Россией и Украиной. Сейчас такая возможность упущена. Мне вспоминается такой исторический прецедент, который я описываю в своей книге. По-разному можно его оценивать. Дело в том, что Константинопольская церковь, в общем-то, шла к тому, чтобы создать американскую православную церковь. И вот известная конференция канонических епископов, она легла в основу вот этой будущей американской церкви. Но руководство Московской патриархии этому помешало и устроило свою американскую православную церковь, предоставив ей автокефалию. Православный мир в большинстве своем ее не признал, и вот получилось, что как-то и американскую церковь не удалось создать такую, да,
наднациональную.
Да. И вот нашу, созданную нами, американскую автокефалию тоже мало кто признает. Ну и вот ни к чему хорошему это не привело. Ну, в данном случае, конечно, можно в противовес Константинополю сейчас предоставить автокефалию нашей законной украинской православной церкви, но к чему это приведет? Не спровоцирует ли это там, только новые конфликты? Сказать очень, очень сложно. И, в общем-то, я считаю, что мы сейчас находимся в тупике. Знаете, такая ситуация, когда я просто не вижу какого-то выхода политического, потому что политически мы Константинополь никогда не переиграем. Греки обладали...
Лукавы
были, как еще отмечали наши летописи. Они привыкли к интригам при императорах, затем несколько веков под турками. Они уж научились политическим интригам блестяще. Вот. Ну и что можем предоставить мы? Поэтому мы не можем на этом поле их победить. Нужно здесь уже просто полагаться на Бога. И я, знаете, думаю, что сейчас противовесом вот этой константинопольской политике может стать наша политика с особой ревностью в канонах, чтобы на нашу церковь как в России, так и на Украине, смотрели как на церковь-ревнительницу. Без, конечно, каких-то раскольничьих замашек, но, во всяком случае, чтобы православный мир, видя там нынешнее нововведение Константинопольской церкви, он смотрел на русскую церковь как образец вот этой канонической ревности. Вот это, наверное, бы очень могло нам помочь. Но вообще, думаю, такая ситуация, когда кроме как молитвой, мы проблему не решим. Все зашло очень далеко.
Но действительно, всякая надежда, когда она возлагается на Бога, она никогда не бывает посрамлена. И вот еще и еще раз убеждаюсь, слушая вас, что все-таки история – это наука не столько о прошлом, сколько о будущем. Я благодарю за сегодняшнюю беседу Андрея Александровича Кострюкова, доктора исторических наук, кандидата богословия, доцента кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В числе научных трудов Андрея Александровича также соавторство в создании труда «Из истории взаимоотношений русской и константинопольской церкви в XX веке», о которой мы сегодня и говорили. И я призываю наших слушателей, конечно же, молиться и не спешить с выводами, не горячиться, не публиковать каких-то крайних выводов. Давайте внимательнее читать историю. Вот я очень много нового для себя открыла сегодня. Конечно, нужно этот вопрос изучать внимательно, если мы хотим понимать, что откуда произрастает. Ничего на пустом месте не возникает, и ничего не проходит бесследно. Вот даже эти, так сказать, мины, заложенные очень давно, оказывается, все равно в свое время они могут рвануть, что часто и происходит. Ну, от нас, вот таких вот простых, обычных христиан, не облеченных там высокими полномочиями, немногое зависит, но в то же время зависит очень многое. В наших руках, повторюсь, самое сильное средство – самое действенное – это молитва. Андрей Александрович, спасибо вам огромное, что вы при своей занятости нашли время и возможность сегодня к нам прийти и так на понятном не историком языке объяснить очень сложные, непростые повороты исторических вот этих всех перипетий, взаимоотношений наших двух церквей.
Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Всегда рад принять участие в передачах «Радио Радонеж».
До новых встреч. Спасибо.
Всего доброго. Thank you.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», дорогие братья и сестры, со 2 по 7 октября в парке «Сокольники» будет проходить православная выставка-ярмарка «По завету князя Даниила». Это одна из крупнейших православных выставок-ярмарок на территории России. Объединила она более 300 участников. Выставка-ярмарка проходит в соответствии с годовым планом православных выставок-ярмарок, утвержденным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Радио «Радонеж» участвует в этом форуме. Наш номер 273. 273. Традиционно предлагаем вашему вниманию широкий выбор аудио-видео-проповедей, прекрасных песнопений, замечательных православных фильмов. Также можно приобрести приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Мы предлагаем вашему вниманию «Чай Радонеж». Это совместный проект Сергиево-Посадской чайразвесочной фабрики и нашей радиостанции. Все средства, полученные от торговли на выставке, идут на оплату аренды передатчиков. Здесь, на нашем стенде, также можно сделать пожертвования на нашу радиостанцию. Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам Донецкой и Луганской республик. Требуются перевязочные материалы, марля, бинт, вата, пластыри. Также продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, различные крупы, макаронные изделия. Очень нужны памперсы. Памперсы взрослые для хосписов и приютов для взрослых. И детские памперсы для детских больниц и для детских приютов. Ждем вас со 2 по 7 октября в парке «Сокольники», павильон номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходят бесплатные маршрутки. Стенд радио «Радонеж» номер 273. 273. Повторю вам, дорогие братья и сестры, выставка-ярмарка будет проходить со 2 по 7 октября в парке «Сокольники» в павильоне номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходят бесплатные маршрутки. Стенд радио «Радонеж» номер 273. 273. Спаси Христос!
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Схиигумена Илия, схимонахини Евстолии, игумени Серафимы, монахини Анны, инокини Марины, Тамары, Дионисия, Марины, отрока Иоанна, Сергия и Галины с очадами, Вадима и Галины с очадами, болящего Анатолия, Нины, Алексея, Галины, Ксении, Анастасии, болящего протоиерея Алексия, Марины, воина Леонида, воина Геннадия, Фатинии, Артемия, Андрея, Ирины, протоиерея Владимира, архимандрита Амвросия, Владимира, Марии, Антония, Александра,